по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего выпуска передачи «По страницам Библии». И сегодня мы с вами, да, завершаем чтение послания к римлянам. 16 глава послания к римлянам. Как я написал уже в нашем анонсе ВКонтакте и Фейсбук, это глава, которую многие просто пропускают. Они говорят о том, что ну ничего там важного нет. На самом деле, это одна из серьезнейших, важнейших глав для того, чтобы увидеть христианство в действии. Вот живое христианство через живых людей. Мы с вами сегодня будем читать, мы с вами сегодня будем говорить. Сегодня много комментариев от вас, потому что позавчера я не все успел прочитать, вчера не все успел прочитать. А комментарии есть некоторые, действительно достойные того, чтобы это прочитать. Поэтому мы возвращаемся к некоторым даже позавчерашним комментариям сегодня. Но сначала еще пара анонсов. Как вы помните, в Санкт-Петербурге на этой неделе начинается Санкт-Петербургский культурный форум. И в рамках этого форума, в частности, проходит интереснейшая выставка. Тут много разных мероприятий. Естественно, обо всех этих мероприятиях, даже о большинстве мероприятий, мы говорить просто не можем, потому что никакого времени здесь не хватит. Но проходит выставка, которая называется «Библия и Россия». И кроме того, как раз в дни вот этой выставки, начало выставки на этой неделе, в Санкт-Петербурге автор, писатель, автор таких книг, как, например, «Не просто плотник» или «Неоспоримые свидетельства», Джош Макдауэлл. Так вот, я сейчас подробно об этом говорить не буду, я просто проанонсирую для тех, кто слушает, и кому это интересно. У нас ведь здесь на Теос Медиа готовится множество разных передач, разных трансляций. Среди них есть и передача, которая называется «Студия Плюс». Выходит она у нас по пятницам в 17:00. В этой группе, если вы нас слушаете и смотрите в группе «По страницам Библии», этой трансляции нет. Но есть основная наша группа, это группа «Теос» или «Радио Теос». Она есть ВКонтакте, она есть в Фейсбук. И вот там в 17:00 вы сможете посмотреть, послушать трансляцию «Студия Плюс». Так вот, почему сегодня, наверное, это имеет смысл? Во-первых, потому что сегодня мы дадим большое, ну, достаточно большое и уж точно интересное интервью с Джошем Макдауэллом. Причем озвучены там вещи, которые он раньше в других местах не озвучивал. Вы услышите это, ну, я думаю, первыми на русскоязычном пространстве, Поэтому да, вот это интервью обязательно сегодня послушайте. Во-вторых, мы сегодня обязательно расскажем и о выставке, подробно расскажем о выставке. Скорее всего, у нас в гостях будет один из добровольцев выставки, который ведет там экскурсии, потому что выставка во многом уникальная. Ну и в-третьих, будут другие важные новости, другая важная информация, поэтому сегодня я очень-очень рекомендую, очень советую «Студию Плюс» послушать. С 17 до 17.50 эта трансляция идет. Вот, так, дальше, пока не забыл. С понедельника мы с вами начинаем читать первую книгу «Царств», мы возвращаемся к Ветхому Завету, мы будем читать исторические книги и говорить будем об истории Израиля, об истории отношений между Богом и человеком. Первая книга «Царств». Вот, я хочу вернуться сейчас к сообщениям, которые вы присылаете. Сообщения, которые периодически приходят, но я на самом деле не очень понимаю, почему люди их пишут. Вот пишет Максим Никишин. Два слова всего. «Бога нет». И после этих слов 22 восклицательных знака. Как будто количество восклицательных знаков – это такая, знаете, такой аргумент. Да? И чем больше восклицательных знаков, тем больше, тем более убедителен этот аргумент. А вот на такие сообщения очень сложно что-то отвечать. Если я напишу «Бог есть» и поставлю 23 восклицательных знака, то мое сообщение не станет от этого более убедительным. Потом вы напишите там 24 восклицательных знака или там бесконечность, знак бесконечности, умноженный на восклицательные знаки. От количества восклицательных знаков, от размера шрифта и так далее, Сила нашей аргументации, сила убежденности не зависит. Кстати, об этом, о вере, о том, в чем смысл веры и как оценивать веру. Да, мы можем оценивать также и веру, потому что не всякая вера бывает полезна. Об этом мы беседовали в передаче «Радиогостиная». Также вы можете найти в наших трансляциях. «Радиогостиная» выходила в среду в 16:00, и вы ее можете найти в группе «Радиогостиная». Мы беседовали с сотрудниками Центра апологетических исследований здесь, в Санкт-Петербурге. Значит, Игорь откликается на мою реплику по поводу церкви, когда я сказал, что экклесия. Помните, я говорил Игорю, что не нужно смешивать церковь и Бог. Это все-таки не одно и то же. Бог царствует в церкви, Бог действует через церковь, но нужно при этом разделять Бога и церковь. Я никогда не говорил отделять или убирать Бога из церкви. Я сказал разделять. Это два разные понятия. Смешивать понятия нельзя. Игорь пишет по этому поводу. Экклезия, значит, теперь понятно. Для протестантизма, пишет Игорь, свойственно отделять Бога от человека. Что в определении церкви, что в причастии, которого у них нет. Вместо причастия к Богу от слова «часть» есть что угодно. Евхаристия, благодарение, воспоминание. Откуда же взяться Богу в таких общинах? Поэтому, пишет Игорь, поэтому и церковь для них отъемлемая часть людей от Бога. Игорь, передергиваете? Вы правда передергиваете? Я никогда не сказал, что церковь отделена от Бога или она отъемлемая часть от Бога. Более того, термин «евхаристия», который вы используете, происходящий действительно от греческого слова, означающего «благодарение», это термин и православный тоже. Поэтому, да, евхаристия и в православной церкви ровно так же. Вот понимание ее отличается, да, понимание того, что происходит в момент причастия или в момент евхаристии, вот оно отличается. Но так как вы это формулируете, оно не имеет смысла. Потому что евхаристия ровно так же есть и в православной церкви. Кстати говоря, если вы придете в протестантскую церковь в первое воскресенье месяца, то там будет не евхаристия, там будет не благодарение, там будет именно причастие. Вот это самое слово. Причастие, в отсутствие которого вы нас упрекаете. Так что, я думаю, есть смысл быть аккуратным в этих формулировках. Дальше вчера, в нашем вчерашнем эфире, некоторым показалась интересная тема, ну, всякий раз, на самом деле, когда об этом говорится, кто-то откликается, тема о деньгах, тема о пожертвовании, тема о десятине. Вот когда мы говорили о конце 15 главы, Жанна Михайлова написала: «Я так понимаю, что речь сейчас идет о пожертвованиях, а не о десятине. Или к десятине названный принцип также относится». О десятине мы с вами говорили, мы с вами еще будем очень подробно говорить через некоторое время, когда дойдем до послания к Коринфянам. Да? Первое и второе послание к Коринфянам, и там мы к десятине обязательно будем с вами возвращаться. Что касается принципа, да, конечно, то, что говорится в 15 главе Римлян, относится прежде всего к специальным пожертвованиям. Это был специальный сбор. Это был сбор помощи нуждающимся, в данном случае христианам Иерусалима. Причем как раз удивительность всей этой истории и состоит в том, что это еврейские христиане будут получателями того, что дают язычники. Евреи не привыкли ничего брать от язычников. Знаете, вот фраза, которую иногда можно услышать, речь, когда говорят: «Мне от тебя ничего не надо». Вот еврейские христиане могли сказать языческим христианам, христианам из язычников, просто по старой привычке: «Да нам от вас ничего не надо». Имеется в виду, что мы из вас обойдемся. А дальше Бог устраивает так, что нам друг от друга что-то надо. Вот мы поддерживаем друг друга. Знаете, есть люди, которым дарить подарки гораздо проще, чем принимать. Может быть, кто-то из себя в этом узнает. Когда вы дарите подарок, вам здорово, вам нормально, вы радуетесь по этому поводу. А вот когда вам что-то дарят, даже когда вам это реально, действительно, по-настоящему нужно, вы начинаете напрягаться. Вы говорите: мне неудобно брать что-то. Я хочу предложить вам такую мысль, которую я все время услышал, и я с ней не согласился сразу. Потом, продумав и помолившись об этом, все-таки согласился. Когда мне тяжело принимать подарок, когда я думаю, что, не знаю, недостоин, или лучше кому-то другому подарили бы. Когда мне тяжело принимать подарок, это моя гордыня говорит. Я не нуждаюсь в твоих подарках. Я крут. Буквально я и без тебя крут, и без твоих подарков крут. Вместо того, чтобы гордиться и говорить, не-не, не надо, я могу бы сказать спасибо и слава Господу, да, и спасибо за то, что ты вот так заботишься. Знаете, всякий из нас, кому доводилось общаться с человеком, когда ты к человеку действительно со всей душой, а он потом этот подарок не принимает. Вы знаете, насколько бывает это тяжело. Так вот, умеем ли мы принимать подарки, умеем ли мы принимать заботу, умеем ли мы принимать любовь, которую к нам проявляют? Пишет Наталья Ри. Я жертвовала просто так, без вопросов. Не задавала вопросы. Сейчас уже более осознанно подхожу к этому вопросу. Наверное, Наталья, тут и то, и другое. Иногда мы жертвуем, не задавая вопросы. Иногда вопросы задаем. Но когда кто-то начинает настаивать, чтобы мы жертвовали ему, вопросов не задавая, то есть мы не задаем вопросы не потому, что их у нас не возникает, не потому, что мы доверяем, а потому, что кто-то нам сказал, вы знаете, вы мне даете деньги, а вы вопросы не задавайте. Тогда начинаются проблемы. Наталья продолжает. Может быть, если хочешь пожертвовать от души, то ты не будешь задавать вопросы. Ты уверен в том, кому, как, зачем? Я даже не знаю, пишет Наталья. Да, я бы с этим здесь согласился. Мне вспоминается... случай практически, почти анекдотичный, хотя я слышал это от человека, которому доверяю. Это была ситуация в конкретной поместной церкви, когда пастор церкви встает на членском собрании, а там члены церкви стали ставить вопрос о том, куда расходуется церковный бюджет, вот те деньги, которые собираются на богослужениях. И стали требовать с руководства отчета, потому что деньги уходят, и непонятно куда. Вроде за эти деньги ничего не происходит. И вот пастор встает и говорит, братья и сестры, вы ведь не мне жертвуете, вы же не совету церкви жертвуете, вы же Богу жертвуете. Вы что, вы с Бога отчета спрашивать, что ли, будете? Да как вы смеете? Вот такие ситуации вызывают действительно массу вопросов. А потому что Бог поставил этого пастора, Бог поставил это руководство церкви, Бог поставил всю церковь. Но есть определенная подотчетность, да, подотчетность друг другу, подотчетность, которая становится установлена перед Богом. Вот тут получается некая манипуляция. Ребята, вы давайте деньги, но не спрашивайте, на что эти деньги идут. А если хочется спросить, если действительно хочется спросить, если информации об этом нет. С другой стороны, да, бывают ситуации, когда ты доверяешь, и когда у тебя есть уже основания доверять, и тебя уже не волнует. Да, вот ты понимаешь, что то, что вот этот человек или это служение делает с деньгами, это будет правильно. Только здесь все-таки возникает потенциальная такая проблемка. Это проблемка подотчетности. Потому что греховная природа, она остается во всех людях. Господь ее меняет, Господь нас преображает. Но помните, мы говорили, мы умерли для греха, но грех все равно порой продолжает пытаться как-то нами овладеть. И вот я знаю служение, я знаю ситуации, когда сначала все было нормально. И много лет все было нормально. И в какой-то момент люди расслабились, и подотчетности не осталось. И в результате это привело к падению. Вера Шинкаренко пишет, просящий напоминает, это, конечно, не она пишет, она напоминает, просящему давайте. Наталья реагирует на это. А не просящему не давать? Есть же люди, стесненные в финансах, но стесняющиеся попросить. Да, вот просящему тебя дай, написала не Вера, сказал Иисус Христос эти слова. Что касается ситуации в послании к Римлянам 15 глава, обратите внимание, что христиане Иерусалима, у которых были серьезные, действительно серьезные обстоятельства из-за голода, из-за засухи, вот эти христиане к язычникам с просьбами не обращались. Они даже не думали, что язычники могут что-то такое пожертвовать. У них в голову им не пришло обращаться за просьбами о помощи к язычникам. В данном случае, да, непросящему порой тоже дай, если ты понимаешь, что в данном случае, что это необходимо. Это была идея апостола Павла, и эта идея оказалась язычниками поддержанная. Тут продолжается вот вся вот эта история. Жанна дополняет просящему «давайте», говорит она, «не во всех случаях можно применять. Если просят на добро, это одно. А если нет, стать соучастником чего неправедного не хотелось бы в то время, когда вокруг полно других возможностей уделить нуждающимся. А вот это, Жанна, вот это вот то, что... Та ситуация, где нам нужна мудрость Божия. Потому что даже разные христиане на эти вопросы отвечают по-разному. Есть христиане, которые скажут, я дам, хоть сколько-то уделю, а дальше уже между Богом и этим человеком вся история будет, весь дальнейший разговор. Кто-то скажет, скорее так, проанализировать, выяснить. И я напомню, что эти передачи готовится по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Так вот, он стоял именно на этой позиции, проанализировать, выяснить, потому что это наша ответственность, в данном случае ответственность перед Богом, разумно, мудро распределять те финансы, которые у нас есть. Но при этом, если уж ошибиться, так ошибиться скорее в сторону щедрости, хотя при этом все равно продумывать. Пишет слушатель, не подписавшийся, тут анонимное такое замечание, Google Fish он подписался. «Слушайте рассказы про Боженьку, но не забывайте слать денежки», пишет нам анонимный Google Fish. Fish обычно молчат. Вот этот анонимный Google Fish разговаривает. Причем я тут хочу кое-что вам сказать и подумать вот о чем. Смотрите, вы слушайте про Боженьку, но не забывайте слать денежки. Это, конечно, такой легкий троллинг. Очень-очень легкий троллинг. Не настоящий он, да, и, в общем, нормально. Я понимаю, про что вы. То есть, как будто, христиане сидят и вымогают у людей деньги. Кстати, в этой передаче мы не говорим, слушайте, ребята, жертвуйте, пожалуйста. Есть люди, и среди наших слушателей тоже, которые жертвуют, хотя мы в эфире, между прочим, об этом не просим. Но я хочу вам, Google Fish, задать вот какой вопрос. Особенно, если вы семейный человек, вы поймете, о чем я говорю. Смотрите, семейная жизнь. Вы говорите жене, я тебя люблю. Вы говорите жене, ты моя самая лучшая, ты моя самая родная. Даже если не семейная жизнь, даже если вы еще не женатый человек, вы говорите своей девушке, да, я тебя люблю. Но при этом возникает следующая вещь, особенно в семейной жизни. Вы говорите, я тебя люблю, но зарплату в дом не несете. Вы говорите, я люблю, но вы не занимаетесь домом, вы не занимаетесь вашими детьми, вы не занимаетесь вашей семьей. А если вы говорите, я тебя люблю, если вы говорите, что мне это важно, мне важна наша жизнь, мне важна наша семья, мне важно то, что у нас происходит, тогда и финансовое участие ваше в этом будет тоже. Вы будете вкладывать и деньги, и время, и силы. Иначе разговоры «я тебя люблю» превращаются только в сотрясание воздуха. Это, между прочим, то, за что порой критикуют христиан, когда нам говорят о том, что вы, христиане, только говорите, у вас только все языком. Да, это бывает. Но вот «я тебя люблю» как раз подразумевает какое-то действие. Теперь смотрите, если вымогать деньги и требовать деньги, у людей просто, слушайте, о Боге, как вы говорите, да, ну давайте деньги. Тогда, конечно, это будет разрыв вот этого самого принципа. Да, я тебя люблю, или я тебя не люблю, но почему-то я тебе должен что-то давать. И действительно в истории церкви такое бывало, когда церковь просто объединялась, в частности, с государством, с властью, настолько, что начинала требовать деньги. Я тебя люблю, я тебя не люблю, но все равно ты мне должен что-то делать. Вот, с другой стороны, для людей, которые любят Бога, для людей, которые любят Божий народ, и вот в данном случае и то, и другое во многом пересекается, да, тут Андрей пишет на эту тему, я уже в понедельник это письмо почитаю обязательно, интересное письмо пришло. Вот, тогда я хочу жертвовать, тогда я хочу вкладывать и силы, и ресурсы, и возможности, и финансы. И тогда для меня это становится важным. Так что вы, конечно, попытались так наехать Google Fish, да? Если вы не любите Бога, если для вас это вот просто пустой звук на данный момент, то мы просто будем молиться, чтобы вы услышали, чтобы Господь вас коснулся, чтобы Господь в вас действовал. Никаких пожертвований христианам от вас не надо. Я вас уверяю. Более того, если к вам будет кто-то приставать с просьбами о пожертвованиях, вы можете просто сказать, если вы действительно так считаете, можете сказать: «А мне ваш Бог не нужен». По большому счету, тогда человек должен сказать вам, что, знаете что, ну, мы будем молиться о вас, но пожертвования ваши нам тоже сейчас не нужны. Потому что тогда это будет какая-то плата, непонятно за что, непонятно зачем. Ну, правда, вы же не будете нести деньги в неизвестную вам семью, просто потому что вам кто-то об этом сказал, не так ли? Но, если вы знаете Бога, если вы любите Его, отношения ваши с Богом и отношения ваши с Божьей Церковью коренным образом меняются. Мы сегодня дочитываем послание к римлянам. Мы будем читать о конкретных христианах, которые жили в Риме. Вы представляете, имена живых христиан, причем имена там зачастую о многом говорят. Имена давались в те времена не случайно. Биографии живых христиан. Зачастую из этих имен можно получить некую биографическую справку об этих живых людях. И вот эту справку мы сегодня увидим, эту реальность мы с вами увидим. В конце эфира мы не сможем с вами поговорить, нет времени. В понедельник почитаю ваши письма, ваши комментарии. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать вместе Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, мы призываем Твое святое имя. Мы благодарим Тебя за то, что открываешь перед нами страницы Твоего Слова. Мы благодарим Тебя за то, что Ты говоришь нам через Свое Слово. Мы просим Тебя, Боже, научи нас, веди нас, изменяй нас. Прославься, Господи, в этот день нашей жизни и откройся тем, кто пока не знает Тебя. Мы не хотим ни с кого ничего брать, но у нас есть столько того, что Ты через нас готов людям отдать. Да будет слава Тебе, наш Бог великий, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами сегодня завершаем наши беседы по посланию к римлянам, и мы подходим к 16 главе этого послания. Знаете, в прошлый раз мы уже приступили к этой главе, и мы вспомнили о том, что, беседуя о послании к римлянам, мы уже поднимались на вершины богословия. Мы были и на вершинах богословия вселенского, мы были и на вершинах богословия практического, когда мы видели, как апостол Павел отвечает на некоторые из самых сложных и самых значимых вопросов. И сейчас мы с вами спускаемся с вершин богословия, и мы приходим на улицы Древнего Рима, на улицы столицы Римской империи. И мы выясняем, что на этих улицах также есть христиане. Да, Бог призвал христиан на улицы Древнего Рима. Это живые люди, именно с этими людьми мы познакомимся в конце послания к римлянам. Кроме того, знакомимся мы и с апостолом Павлом, потому что мы видим любовь, которая была у апостола к этим людям, и также любовь, которая царствовала между этими людьми. Знаете, многие проповедники почему-то пропускают 16 главу послания к римлянам. Очевидно, потому что если ты проповедовал целую серию по одной книге, ты уже немножко устаешь. И люди устают от этого текста и смотрят, и говорят: ну, смотрите, в 16 главе апостол Павел просто передает приветы. Привет одному, привет другому, привет третьему. Но ведь не случайно Бог сохранил для нас эту главу. Как вы думаете, были другие приветы, которые в своей жизни передавал апостол Павел? Предполагаю, что да, были. Но сохранились только немногие из них. И я думаю, что сохранились они не случайно. Сохранились они для нас. Апостол Павел говорит о живых людях, и о каждом из них он говорит лично, отдельно, конкретно. Это не то, что какой-то великий проповедник, который при этом не помнит уже никого лично. У него такие большие планы кругом, такое планов громадье, и лиц он уже не замечает. Понимаете, в чем штука? Павел – один из выдающихся проповедников своего времени. Но при этом он и видит лицо Бога, и замечает окружающих людей. И вот это важно. Мы начинаем читать 16 главу послания к римлянам. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас. Ибо и она была помощницей многим и мне самому». Он говорит о Фиве, о диаконисе церкви Кенхрейской. Что это за церковь такая, откуда она появилась? Дело в том, что именно Фива не случайно первой упомянута в этом списке героев веры. Мы не привыкли думать о 16 главе как о списке героев веры, но, пожалуй, это вполне правильно. Именно Фива упомянута здесь. Скорее всего, она была из язычников, по крайней мере, так указывает ее имя. Евреи никогда не назвали бы свою дочку Фивой. Имя это – одно из имен греческой богини Артемиды, или Дианы, или Фивы. В греческой мифологии Артемида была богиней Луны, а ее брат Аполлон – богом Солнца. Да, действительно, многие из ранних христиан носили языческие имена, кто-то менял свои имена на христианские, а кто-то оставался с языческими именами и таким образом показывал, что Бог царствует, Бог правит даже над этими именами. И вот именно эта женщина, которую представляет апостол Павел, скорее всего, и доставила в Рим это его послание, это его письмо. Она была выдающейся женщиной, она служитель церкви. А что это за Кенхрейская церковь? Кенхрея – это порт, это портовый город, в котором нужно было сесть на корабль, чтобы отплыть из Коринфа в Рим. Вы помните, что Павел находится в Коринфе, он пишет это послание в Рим, он отдает его Фиве, и Фива привозит послание римским христианам. Город этот находился примерно за 12 километров от Коринфа, это был порт, как мы уже говорили. Предполагается, что Фива занималась бизнесом, и поехала она в Рим по делам. Но была она также и служительницей, диаконисой церкви. Знаете, почему сегодня женщины так часто стремятся быть проповедниками, пасторами? Потому что церкви зачастую не дают им проявиться в тех служениях, которые они должны бы и могут нести. Я совершенно убежден, что в церквях должны быть диаконисы, а не только диаконы. Просто Бог устроил женщин более тонко, чем мужчин. У женщин есть особая интуиция, особое чутье, которого мы, мужчины, лишены. Женщины очень быстро понимают других женщин. Я всегда этому поражаюсь. Им достаточно просто посмотреть друг на друга, просто смерить друг друга взглядом. И они уже поняли. Нам, мужчинам, этого не дано. Так что, я думаю, не случайно именно Фива была диаконисой церкви, и Павел представляет или рекомендует ее римлянам. Ну а дальше очень важный список в стихах с 3 по 15. Список конкретных людей, римских христиан. 3 стих. «Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь». Акилу и Прискилу мы, конечно, с вами помним по книге «Деяний апостолов». Мы уже читали, что в свое время, когда иудеев стали преследовать в Риме, Акила и Прискила из Рима ушли. Они пришли в Коринф, они познакомились с Павлом, уверовали. Кстати, они были также с Павлом в Эфесе. И тут в этом послании мы видим, что они снова в Риме. Получается, что они вернулись домой и вернулись христианами. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, что в «Деяниях апостолов» о них говорится «Акила и Прескила». Акила упомянут первым. Но тут уже Прескила названа первой. Я думаю, что именно жена была духовным лидером в этой семье. Кто-то скажет, ну это же невозможно, но этого не должно быть. Давайте различать две вещи. То, что нам кажется возможным, возможным, должным, недолжным, и то, что есть на самом деле. Действительно, существуют семьи, в которых жена оказывается духовным лидером. Идеальный это вариант? Думаю, что нет. Ну что же, им расходиться, что ли? В таких случаях женщине нужно большое серьезное смирение. Я знаю одного проповедника, я не буду называть его имени, чтобы он не обиделся, и кто-то другой тоже не обиделся. Так вот, мне кажется, и многие согласны с этим моим убеждением, что жена его проповедует лучше. В церквях она обычно ведет женские служения. Но мужчины, особенно те, кто понимают толк в хорошей проповеди, приходят на эти служения и стоят где-нибудь сзади для того, чтобы ее послушать. Она проповедует в церкви с благословения пасторов и, что самое важное, с благословения мужа. Ее дар – дар проповеди. Муж благословляет ее на эту проповедь, на это служение. Естественно, если в какой-то церкви это невозможно, она там и не будет проповедовать. Но при этом я очень четко стою на позиции о том, что пасторское служение – это служение, которое доступно только мужчинам. Я понимаю, что сегодня процветает женское пасторство. Ну, как я уже сказал, именно потому, что женщины не получают возможности самореализоваться в тех служениях, в которых они вполне могут и вполне призваны участвовать. Но возвращаемся к библейскому тексту. 5 стих. «Приветствуйте возлюбленного моего Эпинета, который есть начаток Ахаи для Христа». Ахая – это провинция, в которой, в частности, находился, или область, в которой находился город Коринф. И вот здесь, в 5 стихе, мы читаем о первом верующем, который был в городе Ахаи. Вот это начаток, это тот, кто был первым христианином в этом регионе. И сейчас он оказывается в Риме. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Рим похож на современные города. Я сейчас думаю о Москве и о Риме. И я смотрю и вижу в Москве людей, которые в самых разных городах были раньше. А сейчас они все собираются в Москве. Я вернусь еще немножко к 4 стиху. Это про Акилу и Прескилу. Там есть интересная концовочка такая стиха. «И домашнюю их церковь». То есть, очевидно, у них собирается церковь в их доме. Дело в том, что на протяжении первых 2 веков истории христианства церковь собиралась либо по домам, либо в катакомбах. Сегодня есть движение домашней церкви. Я понимаю, почему это движение появляется. Я понимаю, почему это движение развивается. Дело в том, что зачастую большие храмы, большие здания не помогают по местной церкви. То, что происходит в этих зданиях, то, что происходит в этих храмах, мало общего имеет с жизнью. Потому что церковь – это не здание. Церковь – это люди, поклоняющиеся Богу, собранные Богом. Но возвращаемся к 5 стиху, к Эпинету, про которого мы с вами читали, что это первый верующий в Ахае, начаток Ахае. Это греческое имя. Интересно, что имя это означает хвала. Хвала, прославление. Вот такой человек попадает в Рим. Но идем дальше, 6 стих. «Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас». Мариам – это еврейское имя. Обратите, пожалуйста, внимание на состав римской церкви. Вот состав этот виден просто по последней главе послания. С одной стороны, греки или люди из язычников, с другой стороны, евреи. Это само по себе было уже невероятным. Вот то, что они просто садились за один стол, это уже невероятно. Но здесь это происходит. Христос соединяет, объединяет разные народы. Так вот, Мариам, мы читаем про нее, что она трудилась для Господа. Это женщина, которая зарекомендовала себя послушанием Христу. 7 стих. «Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа». Тут интересные моменты. Во-первых, Андроник и Юния уверовали во Христа раньше апостола Павла. О них до сих пор ничего не говорилось. Сейчас мы узнаем о них от апостола. Андроник – это греческое имя. Такое имя чаще всего давали рабам. Так что он, конечно, грек, но из рабов. Что же касается второго имени, то разные переводчики, разные толкователи по-разному отвечают на вопрос, кто это, мужчина или женщина. Это кто, Юний он или Юния она? Это римское имя. И вот интересная история. Он называет их своими сродниками. Римское имя, греческое, но рабское имя, и при этом сродники. Скорее всего, слово «сродник» здесь указывает не только на то, что, имея такие имена, они все-таки были евреями, иудеями, но и на то, что, имея такие имена, они все-таки были из колена Вениамина. Мне очень хотелось бы узнать историю этих людей. Я думаю, что придет время, и в вечности мы эту историю узнаем. Скорее всего, история эта впечатляющая. Еврейское происхождение, греческие имена. Покаялись, уверовали. Андроник, скорее всего, рабское имя. Юния, скорее всего, имя свободного человека. Как все это пересекается, я не знаю. Я не буду строить догадок. Просто скажу, что когда-то, я думаю, ответ или решение этой загадки мы увидим.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, 8 стих. «Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне». Амплий – это тоже одно из имен, которыми часто называли рабов. Мы можем сделать такой вывод по древним текстам. Кстати, это имя мы также находим и в ранних христианских катакомбах. И записывалось оно обычно на особом почетном месте. Скорее всего, Амплий был одним из ближайших сотрудников апостола Павла. А вот Урбан – это тоже рабское имя, имя раба. Буквально это городской. Это городской раб. Обычно, когда давали такие имена, их давали людям просто по тому, где он находится в данный момент. Да, вот раб, который работает в городе. Что касается имени Стахий, то это греческое имя. Означает оно «колос». И имя это также было весьма распространено. Раб или свободный, сказать не могу. Предполагаю, что свободный. Идем дальше, 10 стих. «Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова». Вот тут начинается интересно. Имя Апеллес было распространено как среди евреев, так и среди римлян. А вот Аристовул – это, скорее всего, никто иной, как правнук Ирода Великого. И вот конец 10 стиха. «Приветствуйте верных из дома Аристовулова». Что это значит? Иногда это читают так, как будто речь идет о родственниках. верных из дома Ариставулова. Но в контексте античной литературы, скорее всего, все-таки речь идет не о родственниках. Тогда бы использовались другие слова. Фраза «из дома кого-то» указывает скорее на рабов. Это верующие рабы из дома Ариставула. Вот так, такие люди были в римской церкви. Это рабы, которые служили Ариставулу. 11 стих. «Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса, тех, которые в Господе». Из домашних Наркиса, скорее всего, рабов, опять-таки верных рабов, некого человека по имени Наркис или Нарцисс. Иродион – это еврейское имя, скорее всего, как-то связан с династией или с родом Иродов. Возможно, когда-то он или его родители были также рабами у Иродов. 12 стих, тут перед нами два похожих имени. «Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе». Трифена и Трифоса, скорее всего, сестры. Их имена не только похожи друг на друга по звучанию, но и по значению. Переводить их можно как «деликатное» и «изящное», «изысканное». Это две женщины, которые поддерживали апостола Павла. А вот Персида не просто потрудилась, но, как мы читаем, много потрудилась для Господа. 13 стих интересный. «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою». Вы шокированы? Я да. Павел говорит о матери Руфа, называя ее своей матерью. Тут два варианта. Один вариант – это уважение к пожилой женщине, особое уважение, когда он фактически сравнивает ее с матерью. Другой вариант, что в Риме находилась мама апостола Павла. И тот, и другой вариант возможен. В комментариях вы найдете и тот, и другой. И по сравнению вот с этим шоком, мысль о том, что имя Руф значит просто рыжий, я думаю, отступает на второй план. Идем дальше. «Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев». Я не буду углубляться в каждое из этих имен. Тут такой целый список. Для нас все это только имена совершенно неизвестных людей. Но эти люди пришли ко Христу. Эти люди поддерживали христианское служение. Эти люди поддерживали апостола Павла. Он называет их по именам. 15 стих. «Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых». Опять-таки это семьи, это родственники, и Павел всех их знает. Если вы верующий человек, и вы ходите в малую группу, вы участвуете в какой-то церковной малой группе, попытайтесь вспомнить всех участников этой малой группы по именам. А еще попытайтесь вспомнить, когда у кого из них день рождения. Мне интересно, сколько вы сможете вспомнить. Идем дальше, 16 стих. «Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы». Было тогда такое приветствие, святое целование. Это не значит, что мы сегодня также должны приветствоваться и целовать, лобызать друг друга. В современной культуре для многих это совершенно неприемлемо. Я знаю церкви, где братское целование считают обязательным. Но тогда они обязательно должны приветствовать Филолога, Юлию и всех других людей, которые упомянуты здесь. Вы этих людей лично не знаете? Вы говорите о том, что это конкретное место, конкретное время? Тогда и целование святое. Конкретное место, конкретное время. Для нас это может быть, например, святое рукопожатие. А вот дальше интересная мысль, начиная с 17 стиха. Апостол Павел как бы в завершении вдруг начинает говорить А умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Апостол Павел говорит о том, что есть люди, которые начинают вносить в церковь разделение. Умоляю вас, противостойте этим людям. Апостол Павел не случайно сразу в одной главе упомянул столько людей. Это единая сила, и эти люди ходят в Господе. И будут те, кто придет, чтобы их разделить. Однако Господь дает нам силу всему этому противостоять. Дальше о послушании, начиная с 19 стиха. «Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Апостол Павел говорит о покорности, говорит о послушании. Апостол Павел говорит о том, что да, противостояние будет. И нам с вами сегодня это противостояние известно, оно нам знакомо. Но не мы сокрушим. Бог мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Вот это главное. Сокрушить сатану – это Божье дело. Покорность в вере – наше дело. Идем дальше, 21 стих. «Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сродники мои». Мы о некоторых из этих людей уже говорили, а о других нам еще предстоит поговорить как-нибудь. Дальше, 22 стих. «Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание». Тут вдруг появляется «я», но оно не от Павла, оно от Тертия, это римское имя. Это секретарь, который записывал текст под диктовку апостола Павла. Тут два варианта. С одной стороны, действительно, в то время у богатых, знатных людей были секретари. Но есть еще одно предположение, я его уже высказывал, я повторю его снова. Это еще одно библейское место, которое подтверждает мое предположение. И не только мое, между прочим. У Павла были серьезные проблемы со зрением. Он не мог писать сам. Он диктовал свои послания, и их записывали под диктовку. 23 стих. «Приветствует вас Гай, странноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Эраст, городской казнохранитель, и брат Кварт». Городской казнохранитель какого города, мы об этом не знаем. Либо Коринфа, либо Кинхреи. Но мы знаем, что христианство уже в этот момент, к этому времени, коснулось самых разных людей и самых разных слоев общества. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Читаем мы дальше. И тут концовка, которая во многих современных переводах идет в конце 16 главы. В русском переводе она в 14 главе, с 24 по 26 стихи. Апостол Павел подводит итог того, о чем он говорил. Он говорил о совершенно невероятном избавлении, о невероятном спасении, которое дал нам Бог по своей воле, по своей благодати, по своей милости. Он говорил о том, как наша жизнь преображается в результате вот этого спасения. И 24, 25, 26 стихи. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена, и через писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещено всем народам для покорения их вере, единому премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава вовеки. Аминь». Это послание завершается словословием. Это послание завершается признанием того, что наше спасение начинается с Бога и заканчивается Богом. И когда-то мы окажемся с Ним и увидим Его. И друг друга также увидим такими, какими Он нас создал. А пока, друзья, будем послушны Ему и в благовестии, и в христианской жизни. Мы с вами встретимся в следующий раз и вернемся к Ветхому Завету. Будем читать первую книгу Царств. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, по страницам Библии продолжение следует.